Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях казначей Донского Ставропигиального мужского монастыря иеромонах Елиазар. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей!
Добрый вечер, дорогие телезрители! Господь благословит вас!
А я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону 8 495 781 49 54. Отец Елиазар, встречи, так сказать, с представителями Донского монастыря у нас уже традиционные.
Да.
В прошлом году у нас был в гостях тогда еще игумен Парамон, наместник монастыря. Сейчас вы, и мы очень рады вас приветствовать в нашей московской
Спасибо,
студии. И, конечно же, первый вопрос мы посвятим уже празднику, который уже совсем скоро наступит, 1 сентября, память Донской иконы Божьей Матери. Собственно, этому празднику мы посвящаем сегодняшнюю передачу. Расскажите, пожалуйста, о чтимой иконе, о событиях, которые были с ней связаны в истории нашего государства.
Мы находимся с вами в преддверии праздника Донской иконы Божьей Матери. И прежде чем я обращу ваше внимание на те события, которые предстоят в жизни Донского монастыря, я кратко напомню историю этой чудотворной иконы. Она была написана годописцем Феофаном Греком в 90-х годах 14-го столетия по просьбе святой благоверной княгини Евдокии в иночестве Ефросинии, супруги святого благоверного князя Дмитрия Донского. Изначально эта икона была помещена в царские терема, затем она находилась в Благовещенском соборе Московского Кремля, который является домовой церковью московских царей, как вы знаете. А в синодальный период и икона уже пребывала в Успенском соборе Московского Кремля. Какая связь с Донской обителью? В 1591 году к Москве поступили войска хана Казагерея, крымского хана, с южной стороны, которая была менее всего защищена. И московское войско направилось как раз в сторону Калужской дороги, чтобы выставить защиту Первопрестольного града. И в это время царь Федор Иванович указал, чтобы Донскую икону из Кремля обнесли крестным ходом вокруг стен древнего града. И через какое-то время эта икона была принесена на место нынешнего Донского монастыря, где располагалось и как раз русское воинство, и икона была поставлена в походную церковь в честь преподобного Сергия Радонежского. У этой иконы царь совершал слезные молитвы, и ему было в ночном видении открыто, что будет явлена помощь Богородице. И действительно, на рассвете вражеское войско, побросав свои обозы, орудия и так далее, бросилось убегать. Вот. И Москва таким образом была избавлена от этого вражеского нашествия, о чем есть свидетельство в исторических источниках. Вот. И на месте, там, где останавливалось русское войско, где пребывала церковь преподобного Сергия Радонежского, где совершил молитвы свои царь Федор Иванович, на этом месте был основан Донской собор.
Который стоит и поныне.
Стоит и поныне, да, он сохранился полностью. Он был основан в 1593 году, и строительство было закончено в 1596 году.
Это вот тот собор, который сейчас стоит?
Тот, который сейчас четверик собора. Угу. Вот, в 17 столетии была пристроена еще трапезная часть и чуть позже колокольня. Угу. Вот, это самый древний храм нашего монастыря.
Вот сейчас в монастырь как раз накануне будет принесена чудотворная икона в монастырь из Третьяковской галереи.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о этих событиях. когда, во сколько будет принесена икона. И, конечно же, вот как вы сотрудничаете с Третьяковской галереей, тоже хотелось бы услышать.
Традиция принесения чудотворной Донской иконы с Третьяковской галереи в Донскую обитель возникла еще в 1994 году в бытность наместника Донского монастыря архимандрита Гафодора. По просьбе обители, направленной в Третьяковскую галерею, 1 сентября 1994 года впервые икона была принесена в обитель. Перед ней совершались молебные пения, совершалась божественная литургия в этот день. И после окончания богослужения икона была возвращена в Третьяковскую галерею. С тех пор ежегодно икону стали привозить в нашу обитель. В 96 году было заключено соглашение между Министерством культуры и Московской патриархией, вот, которое имеет силу и по сей день. Соглашение бессрочное. Вот иконы ежедневно, ежегодно приносятся в монастырь накануне 31 августа и несколько дней пребывает в обители. При этом есть возможность каждому желающему прикоснуться к этой великой святыне. И вот как раз мы с вами находимся в преддверии этого знаменательного события не только для Донского монастыря, но и для всей Москвы. Вот, когда мы будем встречать этот чудесный образ Божьей Матери. Я могу несколько конкретизировать, да,
да, пожалуйста.
События, которые нас ожидают в ближайшее время. Завтра, 31 августа, в 14 часов дня, состоится встреча чудотворной иконы Донской Божьей Матери в Донском монастыре. В 14:30 будет совершена малая вечерня с акафистом чудотворным образом. И далее в 16 часов молебен с акафистом, который будет совершать духовенство северо-западного викариата города Москвы. В 18 часов начало всеночного бдения. В 22 часа молебен с акафистом также, который будет совершаться духовенством Первопрестольного Града со всех практически благочиний в течение 4 дней, пока икона будет пребывать. Тут приезжают священнослужители с прихожанами, некоторые сопровождения хора, и будут совершать молебны о чудотворной иконе Донской Божьей Матери.
За время, во все время пребывания этой
иконы?
Да,
икона
монастыре.
Будет пребывать в монастыре с 31 августа по 4 сентября. 4 сентября в 15 часов будут проводы иконы Божьей Матери Донской в Третьяковскую галерею. Вот. Также в ночь на 1 сентября будет совершена божественная литургия в полночь, в 23:40, начало часов.
Но, да. Ночью тоже будут совершаться молебные пения?
Молебные пения? Я думаю, что уже
по ходу дела,
вот в утреннее время они продолжатся, потому что совсем вскоре после совершения ночной литургии начнется ранняя литургия в 5:40, которую будет совершать архиепископ Сергиев Посада Феогност. Вот и третья литургия состоится в Большом соборе в 9:30.
Да, действительно, очень большое событие для Москвы. Наверное, немножко даже грустно провожать икону.
Да, да, само принесение иконы, оно чувствуется всеми нами, насельниками монастыря и нашими дорогими прихожанами, чувствуется именно присутствие Пресвятой Богородицы в эти дни в монастыре, такое благодатное наполнение. Вот, и, естественно, легкая грусть возникает, когда икона убывает в музей.
А как вот вообще, есть ли у вас идеи или какие-то перспективы для того, чтобы икона оставалась в монастыре?
И, вообще, я бы сказал, как... есть такая мечта. Мы об этом молимся Господу. Я все-таки считаю, что икона должна находиться в монастыре, либо в храме, где есть возможность к ней приложиться, совершить молитву, поставить свечу и так далее. Это естественное нахождение иконы именно в храме.
Да. Да. Очень хорошо, что действительно хотя бы на несколько дней прибывают
иконы в монастырь. Да, это, я как уже сказал ранее, это такое экстраординарное и очень важное событие для всего города Москвы. Но я думаю, и для других городов, из которых во множестве приезжают паломники к нам. Вот мы с радостью всех примем.
Скажите, вот в монастыре есть и другие святыни, и, конечно же, мы не можем обойти вниманием нахождение святых мощей патриарха Тихона. Расскажите, пожалуйста, о вообще времени пребывания Тихона еще в те далекие 20-е годы, в тяжелые времена для нашей страны, и как вот сейчас действительно происходит вот это почитание этого святого и вообще значение его в жизни обители?
Святейший патриарх Тихон находился под домашним арестом с мая 22 года по 23 год. Потом арест был снят с него, но фактически до 25 года, до момента своей кончины, он пребывал в Донской обители.
Скончался в Донском монастыре?
Скончался в Донском монастыре. Вот, его святые мощи находятся ныне в Большом соборе и ежедневно практически совершаются братские молебны без 27 утра, когда вся братья обители собирается на молитву перед началом дня. Вот, открываются мощи, которые могут приложиться не только братья монастыря, но и все наши прихожане, все наши паломники, кто приходит в этот час в монастырь на моление. Святой очень почитаемый, многие москвичи и наши гости любят прибегать к его благодатной помощи. Вот, я бы хотел рассказать об одном случае, который произошел у наших прихожан.
Да, пожалуйста, очень интересно.
Одна из прихожанок нашего монастыря, вот, занимающая большой пост в государстве, обратилась к своим друзьям, которые посещают часто Донской монастырь, с просьбой помолиться о ней. Возникла очень такая серьезная и, может быть, даже опасная ситуация рабочая. Вот, и выхода не было видно, в принципе. Вот и приехали наши дорогие прихожане, которые почитают стиле Тихона, вот усердно помолились у его святых мощей, попросили помощи для этой рабы Божией. И буквально через несколько часов поступил от них звонок, что проблема совершенно чудесным образом разрешилась.
Ну и, наверное, еще и много-много случаев.
Ну, это один из случаев. Я думаю, что формат нашей передачи не позволит нам все
упомнить.
Да, времени не хватит. Вот один из таких ярких случаев недавнего времени.
Отец Элиазар, немножко прервем нашу беседу, потому что у нас есть звонок, у нас есть первый дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Евангелии от Матфея, 24 глава, кажется, там, когда ученики спросили Христа, когда это будет, он им сказал, об этом дне и часе не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын, а только один отец мой. Получается, что он как Бог сын не знал этого часа, или же он специально об этом не сказал ученикам, чтобы они не жили ради этого дня.
Спасибо, Господи, за вопрос.
Спасибо. На самом деле, никто не знает ни дня, ни часа, который Сын Человеческий приедет. Господь премудрым образом сокрыл от своих учеников и от всех нас время второго пришествия. Потому что если бы мы знали этот день, вот, то для нашего духовного состояния это было бы не полезно.
Может, было расслабиться.
Господь сокрывает день нашей смерти. За редким исключением, да, есть святоугодники Божии, которым Господь открывал. Ну, для тех, кто готов это знать. Ну, не для всех это полезно.
Скажите, вот за последний год известно, что в монастыре произошли некие события. Например, там принесение мощей святителя Луки и так далее.
Да, верно.
Расскажите, пожалуйста, о этих событиях и какие-то особые моменты в жизни монастыря. Вот, какие бы вы отметили?
Да, вы правильно отметили этот момент принесения святых мощей Луки, воина Есенецкого. Ковчег с его мощами пребывал в течение 2 суток в Донском монастыре. Множество богомольцев посетило обитель. Очередь была практически до метро Шаболовская. Вот, святой,
близко, да?
Святой очень почитаемый, любимый многими. К нему прибегают в просьбах об исцелении от различных недугов и болезней. Как известно, он был прекрасным врачом. Он написал, составил учебник по гнойной хирургии, которым до сих пор многие доктора пользуются. Вот это такое одно из ярких событий, благодатных в нашем монастыре, принесение мощей, о которых мы удостоились помолиться и получить укрепление божественное. Что еще можно назвать, да, из таких ярких событий этого года? У нас сложились очень теплые отношения с монастырем Ватопед, на Святой горе Афон, с игуменом Ефремом, в частности, и с братьями монастыря. Некоторые наши прихожане регулярно посещают эту обитель, очень ее любят. И в первых числах апреля мы совершили паломническую поездку в Святой монастырь Ватопед, молились за богослужениями и привезли оттуда список чудотворной иконы Всецарица, который был написан специально для Донского монастыря. Ныне эта икона находится в Большом соборе Донской обители с левой стороны на колонне. Причем с другой стороны колонны находится также Афонская икона, написанная на Святой горе. Это икона Иверской Божьей Матери. Вот все желающие могут прикоснуться к этому списку чудотворному. Как известно, Матерь Божия Всецарица помогает при различных заболеваниях тяжелых, в том числе и при онкологии. Не прибегает за помощью, и есть множество случаев, когда люди получают исцеление от этого тяжелого недуга. Вот, кроме того, возвращаясь со Святой горы, мы еще один список с собой привезли, тоже икона Божьей Матери Всецарица, который с Божьей помощью мы привезли богоспасаемый город Красноярск, Свято-Успенский монастырь. В данном монастыре один из храмов освящен в честь иконы Божьей Матери Всецарица. И вот 10 апреля, после уже возвращения с Афона, мы полетели в Красноярск с рядом наших прихожан. Поехали сразу в монастырь, где икону встречал высокопресвященнейший Пантелеймон, митрополит Красноярский и Ачинский, с умом духовенства. Была совершена божественная литургия, молебен пред чтимым образом Божьей Матери Всецарица. Вот. И мне очень запомнились такие слова высокопресвященного Пантелеймона. Он сказал примерно следующее. Мы радуемся, когда нам привозят хотя бы маленький камушек с Афона, земли Богородицы. А тут сама Божья Матерь чудотворным образом пришла в наш обитель, город Красноярск. Вот насколько велика милость Пресвятой Богородицы, насколько это событие радостно и благодатно не только для города Красноярска, но и для всего Красноярского края. Вот если мы с вами посмотрим на карту России, то увидим, что Красноярск находится как раз в центре нашей страны. Теперь в центре нашей дорогой отчизны находится Великая Святыня, список чудотворной иконы Божьей Матери Всецарица. Но, как известно, в Красноярском крае очень активно действуют различные сектанты. Я думаю, что пребывание иконы Божьей Матери в этом городе, в Святом Монастыре Успения Пресвятой Богородицы, будет служить большим укреплением и по помощи многим и многим красноярцам и жителей этого региона.
Я уверен, что сейчас многие смотрят нас из Красноярска нас действительно показывают по всей России. И, думаю, они с большой благодарностью откликаются этому событию.
Да, с радостью приглашаем красноярцев посетить Донскую обитель. Уже пора нанести ответный визит.
А как вообще, вот какая связь Донского монастыря и Красноярска? Как вот эта акция возникла?
Ну, дело в том, что несколько наших активных прихожан родом из Красноярска, и в настоящее время они трудятся в Москве.
Но родину не забывают.
Мало. Вот, ну вот, заботятся о своей родине, о своем родном городе. Да, это очень радостно и трогательно.
Если, Азар, немножко вот вернемся пораньше,
да,
вот по ходу нашей беседы. Вот мы говорили о патриархе Тихоне, ведь там же сохранилась келья патриарха.
Да, келья святейшего патриарха Тихона сохранилась. Вот, туда, кстати говоря, проводятся экскурсии, можно при желании посетить, вот, и проникнуться этим духом того времени, да, и почувствовать присутствие святейшего патриарха. Там хранится облачение, в котором он был похоронен. Причем оно практически не повредилось, несмотря на то, что в земле святейший пролежал много лет. Вот, как вы помните, да, в книге Архимеда Тихона Шевкунова «Не святые святые» он описывает момент обретения мощи святейшего патриарха Тихона, которое произошло в феврале 91 года. И он пишет, что когда открыли могилу святейшего, то повеяло из нее весенней свежестью, то есть благоухание от мощей, благоухание святости. Вот, поскольку мы вернулись к святейшему патриарху Тихону, я бы хотел зачитать такую цитатку, которую оставила одна из сотрудниц ГПУ, опекавшая святейшего в Донском монастыре. «Я никак не могу увидеть в патриархе классового врага. Умом я понимаю, что он враг, и, очевидно, очень опасный. Общаясь с ним, ничего вражеского не чувствую. Он обращается с нами идеально, всегда внимателен, ласков, ровен. Я не видела его раздраженным или капризным». Вот свидетельство.
Очень честное свидетельство.
Такое, да.
Отец Лазар, вот у нас, кажется, есть еще один звонок. Мне подскажут, что из Красноярска. Давайте
так
послушаем.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь да благословит вас.
Спасибо. Вот у меня такой вопрос. Вот, ну, может быть, он немножко не по теме. Вот. Но сейчас очень модно стало организовывать вот такие вот массовые трауры. Вот. Когда какое-то происшествие случается, вот, и люди несут букеты, вот, те, которые совсем с ними даже не знакомы, вот, с погибшим, вот. И как вот это не является ли просто показухой? Неужели это делают как-то вот искренне? Мне кажется, что это не совсем как-то искренне происходит.
Я все-таки думаю, что это такое искреннее движение сердца человека, который сострадает тем трагическим событиям, которые случились, тем людям, которые попали в какие-то обстоятельства сложные, или с которыми случилась трагедия. Я думаю, что это естественная реакция. Другое дело, вот я хотел бы сказать о том, что иногда средствах массовой информации чересчур много уделяется внимания, да, каким-то негативным явлениям, да. Вот, если новости посмотреть, то большая часть — это какие-то происшествия, убийства, какие-то вот совершенно чудовищные вещи. Вот, и несколько дней, несколько раз в день человек смотрит по программу, где там 70% негатива, как будто бы не происходит ничего хорошего, да, у нас в стране и в мире. Вот мне вспоминается беседа святейшего патриарха Алексия с одним из руководителей федеральных каналов. Вот, еще в те года вот, патриарх спрашивает у него, говорит, вот в Краснодарском крае совсем недавно был праздник урожая. Вот, такое большое событие, радостное и важное для региона, для всей страны. Вот почему же ни один канал не осветил это событие? Кто-то ему отвечает: ну, если бы урожай сгорел, мы обязательно бы это показали. Вот так вот.
Ну, бывает и такое.
Но очень радостно, что вот канал «Союз», вот он все-таки так доброй стороны держится, да. Много полезной информации и очень важной. Многие любят, кстати, смотреть ваши передачи. У нас же моя мама ежедневно практически смотрит. Я звоню вечером, говорю, как дела, что делать? Говорит, смотрю батюшку.
Теперь мама вот может посмотреть и на своего сына.
Ну, я не стал специально говорить, что он не переживал.
Ну, тоже верно. Отец Элиазар, вот
да.
Все-таки вот Донской монастырь находится в мегаполисе. Это очень большой город вообще в мире. И по идее монашеская жизнь, вот мы говорим о святой горе Афон, она предполагает собой уединение, непрестанную молитву, труд, послушание. Понятно, что и сейчас есть молятся монахи, и трудятся, и много послушаний, но это большой город. Вот как живет Донской монастырь в этом большом, таком, наверное, сложном городе, вот Москва?
Ну, прежде всего, город строился вокруг монастыря, да, исторически. Вот Сергиев Посад, да, преподобный Сергий, пришел в пустыньку, поставил крест, потом построил храм с братом Стефаном. Вот, храм в честь Святой Троицы был освящен. И постепенно слава преподобного стала распространяться, и стали селиться люди вокруг монастыря. Так возник Сергиев Посад сначала, село, потом впоследствии город. Вот. Так и Донской монастырь, он был когда-то на окраине Москвы, вот, но всегда он был местом молитвы монахов и прибежище множества паломников и любимым местом многих москвичей. Вот я тут сказал бы следующее. Когда человек приходит в монастырь, он приступает к послушанию, к искусу. И по первости ему даже полезно быть и в братстве, и в каком-то сообществе. И вот тут, как вы говорите, мегаполис, который окружает обитель, он не должен беспокоить, да, сердце человека. Вот.
Ну, искушения какие-то, соблазны все-таки есть. Нет.
Кто хочет уединенного жития, пожалуйста, у нас есть подворье в Рязани, село Князево, Скопинский район. Можно поехать туда, там тишина, кельи в большом количестве, храм, богослужение, пожалуйста, уединяйся. Вот, но монастырь в наше время, не побоимся этого слова, особенно в центре Москвы, является отчасти и большим приходом. Вот, даже вот наши постоянные прихожане очень часто говорят, что вот я заканчиваю работу там поздно вечером, в 9, в 10, весь выжатый, вот, в какой-то степени опустошенный, еду в монастырь, захожу в обитель и как рукой все снимает. То есть монастырь является центром и миссионерской деятельности, да, и социального служения, которое совершается также в Донской обители. Вот, и...
Отец Элиазар, да. Потом немножко попозже поговорим как раз. Это целый отдельный такой вопрос будет по поводу служения монастыря. И мы еще один звоночек примем, потому что...
Да, пожалуйста.
Чтобы человек долго же не ждал. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Это Татьяна с вами говорит. Вот мы живем в станции Зеленоградская по...
Так,
Ярославка,
да.
У вас подворье.
Да, действительно, подворье Донского монастыря.
Большой вам поклон за то, что...
Спасибо, Господи.
...мы имеем возможность приобщиться к монастырской службе. Вот. Полюбили очень мы отца Михаила Овсянникова и Гомина Никиту.
Да.
И хотели узнать, вот вы когда брали подворье, то вы, видимо, хотели там какое-то хозяйство, так сказать, там вроде как и... Форель будет, фрукт будет, пекарня. Может, поподробнее рассказать.
Ну, не то чтобы мы брали, нам благословили. Благословил в самом начале. И подворье стало приписано Донскому монастырю. Я думаю, хозяйство надо развивать. Есть такие у нас планы. И рыбку там развести, и выращивать культуры разные. Вот овощи. Я думаю, что это будет, но там много других проблем по подворью. Там оно несколько было запущено. Вот сейчас ведется реставрация храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Вот, большие ведутся работы по его строительству, поэтому пока все силы брошены туда. Я надеюсь, что в следующем году мы и сельским хозяйством там займемся. Вот очень знаменательно, что этот храм именно преподобного Сергия по дороге в Сергиев Посад и является подворьем Донского монастыря. Ведь костяк наших братьев состоит именно из братьев-постриженников Троицы Сергиева Лавра, включая владыку-наместника.
Ну, как раз, я думаю, что уместен вопрос и о количестве братьев в монастыре. Скажите, пожалуйста.
В монастыре 30 человек проживает братья. Причем количество братьев за последние 4 года увеличилось 3 раза. Когда владыка Парамон пришел, в монастырь было 9 человек, сейчас 30.
Расскажите как раз о вот тех, можно так сказать, проектах просветительской деятельности. Я знаю, паломнический центр существует в монастыре. Может, да. Какие-то проблемы возникают, вот работа с молодежью, вот какие направления в настоящее время монастырь осваивает, развивает, и вообще какие, можно сказать, так, успехи в этом есть?
Да, действительно, неудачи. В монастыре есть паломнический центр, который занимается проведением экскурсий по монастырю. Вот, приезжают паломники из разных городов и стран. Вот, также есть возможность отправлять группы за рубеж, на Святую Землю, на Святую Гору Афон и к другим святыням. Вот, это основная работа паломнического центра. Есть и у нас молодежный отдел. Им занимается иеромонах Косьма. У нас при монастыре существует клуб «Донской», молодежный клуб. И 2 раза в месяц проводятся встречи, приезжают известные священники, выступают перед слушателями. Вход свободный. Вот также приезжают различные известные музыканты, артисты. Сначала батюшка о чем-то рассказывает, потом вопросы-ответы. И затем кто-то выступает из артистов. Такое общение происходит, чаепитие.
Вот, информальная
такая есть, да, такая есть добрая практика. Кстати говоря, вот силами этого отдела молодежного у нас в день празднования Донской иконы Божией Матери будет проводиться концерт в сквере напротив Донского монастыря. Также приедут артисты, музыканты и будут выступать рядышком с обителью.
Можете назвать имена артистов, музыкантов? Хотя бы некоторых.
Я всех не знаю, но вот одно имя я хорошо запомнил. Это Иван Смирнов. Гитарист, родной брат отца Дмитрия Смирнова.
Сейчас вот молодежь действительно это очень такая болезненная тема. Ну, она во все времена, конечно, такая. Вообще, есть ли какие-то вот, можно сказать, успехи, много ли людей ходит, и вы замечаете ли какую-то тенденцию того, что действительно молодых людей в храме, ну, по крайней мере, не меньше.
Становится и молодых людей, и в целом прихожан становится больше. Мы видим это даже вот по воскресному богослужению, воскресенье, в обычное воскресенье, намного больше, чем, допустим, год-полтора назад. Очень много причастников еженедельно с детьми приходят, с младенцами. Очень любят Донскую обитель. Причем в Донской обители совершается также таинство крещения и венчания.
Ну, вот насколько я знаю, в монастырях не свойственны вот эти, так сказать, ну, требования исполнения.
Как бы уже зависит от устроения обители, да, поскольку монастырь в центре Москвы находится, да, как мы уже сказали, он выполняет ряд приходских функций. И многие прихожане приходят к нам семьями, которые бы хотели и крестить своих детей, и повенчаться в Донской обители. И на это есть у нас благословение еще в начале.
И у вас совсем рядом с вами, недалеко от метро Тульская, ну, это, в принципе, совсем рядышком находится, есть такая воинская часть, сейчас это называется Семеновский полк. Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии с этой воинской частью.
Ну, причем с таким названием. Доброе взаимодействие началось еще в бытности отца Гафадора, первого наместника монастыря после передачи Донской обители Русской Православной Церкви. В этом полку обустроен храм в честь Николая, и клирик монастыря Ирий Виктор Жирановский регулярно совершает там богослужение. Два раза в неделю совершается божественная литургия. Еженедельно по воскресеньям акафист святителю Николаю, чудотворцу, в честь которого храм освящен. Вот. Ну, собственно говоря, на все важные мероприятия, которые проходят в этой части, приглашает священник, он совершает молебен, говорит напутственные слова, проводит беседы с желающими военнослужащими, со солдатами. Также любой из служащих может прийти в Донской монастырь, исповедаться, принять святые Христовы тайны. Такие приходы бывают достаточно часто. Приводят солдатиков вот, по воскресным дням, и по другим дням. Они исповедуются, все причащаются. Вот, и как раз в праздник Донской иконы Божьей Матери солдаты Семеновского полка будут помогать в монастыре. Будет выставлен почетный караул во время привоза иконы. Вот, также они будут дежурить у святыни все дни ее пребывания в монастыре.
Вот, и... То есть функцию такую, так сказать, сохранения порядка.
Да, такое деятельное участие в жизни обители. Может быть, не все из них религиозны, но такое участие, оно очень благотворно будет, благотворное влияние будет оказывать на их души.
Вы говорите, не слишком религиозные, но они приходят в часть по приказу или это личное желание? И вообще, как командование относится к тому, что солдаты...
Как командование очень благоприятно относится. Вот совсем недавно мы с Владыкой принимали весь офицерский состав данной части. Вот они пришли с семьями, с детьми. Очень такое было теплое дружеское общение. Вот, и решили, что такие встречи будут проводиться регулярно.
Ну, на пользу русской армии.
Да.
Отец Элиазар, зачастую возникает вопрос у многих людей. Конечно, этот вопрос возникает больше у более уцерковленных, кто дольше находится в церкви. Но такая бывает проблема в выборе жизненного пути. Это монашество либо женитьба. И во многом монашеская жизнь, она для некоторых людей является некой такой, знаете, романтикой. Вот там монах, ряса, уединение, такое отчуждение от мира. И многие, ну, бывают случаи, когда разочаровываются в этом, но уже бывает поздно. И как бы вы могли охарактеризовать вообще вот монашескую жизнь именно вот в монастыре, именно в русской традиции, которая сложилась сейчас? Конечно, можно много говорить о традиции, потому что она во многом в советское время прерывалась и возобновлялась. Но вот все-таки ваше мнение, какие-то вот некие такие, наверное, комментарии для таких людей, кто вот стремится в монастырь, именно, как, знаете, говорят, не уйти, не прийти, а уйти туда. Вот.
Я думаю, что должно быть призвание к монашескому служению, к монашескому подвигу. Это далеко не для всех. Нужно вот как бы чувствовать такое как бы призвание, такой вкус к этому деланию. Человек должен любить уединение. Должна быть любовь к молитве, к такому послушанию беззаветному. Но вы говорите по романтику, когда человек приходит в обитель, он проходит испытания, искус. Вот, и с ним вот эта шкурочка снимается вся, и романтичность и так далее. Поэтому и дается время, да, как благословенно в начале, сейчас 5 лет. За 5 лет-то можно понять, твой это путь или нет. Нужно как бы слушать свое сердце. Действительно, как вы сказали, да, не убежать в монастырь, да, не уйти в монастырь, а прийти в монастырь ради Христа. И когда ты приходишь ради Христа, ради служения Христу, тогда и Господь помогает.
Дед Елизар, у нас еще один звонок, на этот раз из Татарстана.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Спасибо, сейчас я убавлю звук и сейчас задам вопрос. Батюшка, здравствуйте. У меня вопрос.
Здравствуйте.
Тем, что в начале передачи, да, здравствуйте, в начале передачи мы смотрели о Донской иконе Божьей Матери, и у меня в связи с этим возник вопрос. А можно ли касаться в храме иконы руками? Однажды в нашем соборе я коснулась пальцами руки иконы, так как у меня на губах была простуда. Простите за подробность. Но слышал замечание прихожанки, стоящей рядом. Святыми руками не трогают. Так ли это? Спасибо.
Я думаю, что в каких-то случаях можно. Особенно если икона в киоте, если вы не повредите прикосновением таким, да, то я думаю, что вполне возможно. Такая традиция есть и в греческой церкви, в румынской. Они подходят к иконе, особенно если икона высоко поставлена, да, прикасается к иконе, потом руку целует, да, которая только что вот прикасалась к святыне.
У нас просто такое сложилось, да, такое строгое понимание.
Да, я думаю, что можно с благоговением. Главное, не терять благоговение, да.
Вот она вот сказала такую фразу, что вот простуда на губах. То есть я, конечно, не развил этот вопрос, но у нас есть такая проблема. Люди, подходя к причастию, иногда... грубо, конечно, но брезгливо относятся. Это очень приходилось слышать, к сожалению. Вот, что якобы это не гигиенично.
Таких случаев не было, чтобы человек причастился и чем-то заболел. Вот и как раз во время чумы, да, в 18 веке, да, причащались. Вот.
И абсолютно никаких проблем не было. Где благодать Божия.
Это же божественный огонь, лава, которая все расплавляет, пожигает.
Батюшка, скажите, вот в монастыре, кроме мощей и иконы, есть ли еще какие-то святыни? Может, привозятся еще какие-то? Или в будущем что-то планируется произвести? Какие-то планируются ли какие-то поездки или еще что-то?
Ну, как я уже говорил, у нас есть Иверская икона Божьей Матери, написанная на Святой Горе Афон, Божья Матерь Всецарица. Есть чтимая икона на кладбище еще, мозаичная икона на одной из могил часовни. Вот, она почитается тоже людьми. Есть такое предание, что в дни лихолетия некто в нее выстрелил и был поражен божественной силой после этого. Вот, это наши прихожане с благовения к ней относятся, и многие приходят молиться туда, на некрополь Донского монастыря читать перед этой иконой акафист. Вот есть ряд мощей святых угодников, у нас мощевики в храме находятся.
На монастыре, как известно, вот находится вот большое кладбище. Вот. И ну, там известно, да, похорон Ильин, Солженицын, если я не ошибаюсь. Вот в прошлом году было, я так невольно стал участником этого события, приезд, перезахоронение Николая Николаевича. Это дядя, кажется, Николая II.
Да.
А вот расскажите, может, как-нибудь об этом событии, почему именно в Донской монастырь был привезен, как-то с чем-то связано было?
Ну, была таковая просьба от родственников, чтобы именно... Но он не был перезахоронен в Донском монастыре.
Да, не был. Да, да. Просто...
Была такая остановка богомольная. Но все-таки на некрополе Донского монастыря покоится вся московская знать. Вот, нескольких веков. Вот, в связи с этим, имея там некоторые родственные связи с захороненными в Донском монастыре, родственники великого князя пожелали, чтобы его тело какое-то время пребывало в Донской обители. Да.
Еще такой вопрос. Вот в соборе большом, в Нижнем храме, если не в Сретенском, там вот находятся надгробия. И вот они написаны, они вот, на грузинском языке.
Надгробия, да, там похоронены.
А почему так вот?
Грузинские цари в 18 на столетии одним из настоятелей Донского монастыря был грузин архимед Лаврентий Габашвили. Вот, и он как раз и обустроил подклеть Донского, Большого Донского собора, устроил там храм в честь Сретения Пресвятой Богородицы. И ряд грузинских князей были захоронены впоследствии именно вот в этом храме.
Такая получилась...
Да, у нас связь с Грузией такая очень явная. Этот храм как раз освящал патриарх Илья II.
Грузинский.
Да, там грузинский престол, грузинский семисвечник, грузинский иконостас, то есть частица Грузии в центре Москвы. И много прихожан у нас из Грузии, да, грузин. Вот раз мы вот как коснулись Большого собора, вот здесь вот он такого как красного цвета изображен на этом стенде. Вот исторически он был белый, и центральный купол был золотой, позолоченные, а по периметру были посеребренные купола со звездами. Вот у нас есть тоже такая задумка со временем, когда Господь подаст таковую возможность вернуться к историческому облику Большого Донского собора.
Отец Илиазар, время передачи подходит к концу. И дай Бог, конечно, успехов вам, Божьей помощи в ваших начинаниях. Ну и напоследок, конечно же, давайте еще раз напомним о грядущих событиях вашего монастыря, чтобы, может, кто не слышал или не имеет возможности узнать, как можно больше узнали информации о времени пребывания чудотворного образа Донской иконы Божьей Матери в Донской обители.
Завтра, 31 августа, 14 часов, ожидается встреча чудотворной Донской иконы Божьей Матери в Донской обители, которая будет доставлена из Третьяковской галереи. 14 часов встреча, 14:30 малая вечерня с акафистом. Далее 16 часов молебен с акафистом, который будет совершать духовенство северо-западного викариатства города Москвы. 18 часов начало всеночного праздничного бдения. Вот, 22 часа молебен с акафистом опять же. Затем 22:40 начало часов перед ночной литургией. Ночная литургия в полночь, и затем утром ранняя литургия в 5:40 часы, и поздняя литургия в 9:30. Также в течение тех дней, когда будет пребывать Донская икона в монастыре, а это несколько дней, с 31 по 4 сентября, ежедневно будет совершаться бдение, литургии в 8 часов утра, и в течение дня будут совершаться молебны с акафистом, на который будет приезжать духовенство города Москвы, как мы уже говорили с вами в начале. Всех ждем с радостью, с любовью в Донской обители у чудотворной иконы Божьей Матери. Спасибо, Господи.
Отец Илиазар, ну и напоследок благословите наших телезрителей.
Благословение Господне да пребывает со всеми вами, дорогие телезрители. Спасибо, Господи.
Спасибо вам за
прекрасную беседу. Да, взаимно.
Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был казначей Донского ставропигиального мужского монастыря, иеромонах Илиазар. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.